конкурентов это были авиация Соединенных Штатов, потому что другие натовские самолеты или авиация других натовских стран не оснащена этими системами. И это, кстати сказать, было крайне неприятной неожиданностью с точки зрения политической для американских союзников в Европе. Они поняли, что основу боевого потенциала НАТО составляют американские системы, новейшие системы, в том числе высокоточные системы оружия. Да. Вот как бы эти вещи, они на самом деле были видны во второй половине 80-х годов. Что с тех пор произошло? Произошла революция, на самом деле, в целых сегментах экономики. Появились персональные компьютеры массового распространения. Начало 90-х годов. Начало 90-х годов появился в США как инструмент общения академического сообщества и военных интернет, да, который сейчас распространился на весь мир и стал определяющим на самом деле для развития государства. Я был на нескольких международных конференциях, когда главы государства обсуждали проблему интернета как угрозу национальной безопасности для себя. Отставание вот в этой области. У нас как бы это до сих пор еще не является предметом серьезного обсуждения. Хотя, должен сказать, на заседании правительства Примакова, я был на двух заседаниях, посвященных этой теме, это где-то был январь 98 года, январь-февраль 98 года, это было признано, и какие-то даже намечены шаги. Но, по-моему, так они серьезного развития не получили. Значит, сетевые системы стали развиваться, ну и так далее, и тому подобное. Значит, самое-то главное, что произошло за 10 лет, вот объем такой рост обработки количества информации, что информация стала определять, вы видите по телевизионному, скажем, по телевизионному каналу, что это стал совершенно другой ресурс. Скажем, если еще там 50 лет назад объем информации удваивался каждые 50 лет примерно в среднем, вот, то сейчас каждый год. Считается, что через 5-7 лет это будет каждый месяц удваиваться объем информации. Появились системы, новые, принципиально новые системы связи. Значит, изменился, по сути дела, весь мир. Кстати сказать, вот Путин, когда встречался с Караченцевым, там прошла интересная оценка наукоемких технологий. Если там у нас, по-моему, 0,4, я сейчас точно не помню, ну, менее процента валового внутреннего продукта, то на Западе наукоемкость уже там за 6-7%. Да? Вот. Есть более такие серьезные показатели, скажем, почему американцы опережают во многих отношениях другие страны. Да потому что они вложили в свое время в наукообразование, как результат получился следующий. 50% всего машинного парка ИВМ у США. Интернет практически процентов на 70 американский. Ну и так исторически сложились, но они еще и вкладываются. Значит, европейцы пытаются исправить эти ситуации и огромные деньги вкладывают из своих бюджетов. Например, я был на конференции, я уже рассказывал, может быть, об этом в Мюнхене, когда правительство Баварии приняло решение, прямо на конференции, о дополнительном выделении 200 миллионов долларов с тем, чтобы бесплатно оснастить все школы, музеи, интернет. Ну, то есть все студенты могут пользоваться бесплатно интернетом. В Великобритании специальная программа принята, когда люди неимущие, ниже среднего уровня проживающих, да, вот как бы на нижних этажах социальной лестницы, они получают возможность пользоваться бесплатно интернетом. Я, может быть, какие-то банальности говорю, но для того, чтобы выйти на последствия, социальные и политические последствия, нужно масштаб вот этого развития этих событий себе представлять, да. Я, например, считаю, что это имеет с точки зрения экономической для нас принципиальную значимость. Если мы можем а мы должны сделать рывок в экономическом плане, то мы можем сделать его только за счет развития наукоемких технологий. Потому что там не последовательно развитие событий, а там возможность перескакивания через этапы. Там есть возможность приступать к созданию новых поколений, не создавая предыдущие поколения, скажем, техники, да, или программного обеспечения. Теперь давайте посмотрим, может быть, как это для других стран выглядит. И для меня очень интересен пример с Индии. Я его несколько раз приводил, но вот сейчас, например, я подготовил здесь материал, кому-то, если может быть интересно, специалиста, помощник председателя правительства, но как раз вот занимается этой областью, что приятно. Там лучше этот пример описан с Индии. Значит, в Индии сейчас экспорт, уже не сейчас, в 1997-1998 году экспорт математического продукта составлял примерно 2-3 миллиарда долларов. К 2001 году этот экспорт достиг 4,5 миллиардов долларов. К 2008 году экспорт, офшорный экспорт, то есть создание программного продукта на продажу, математического продукта, будет составлять 50 миллиардов долларов. Теперь представьте себе, экспорт Индии через там, 7-8 лет будет порядка 50 миллиардов долларов именно софтвера, вот программного обеспечения. Просто для сравнения, мы никогда на 50 миллиардов нефти, по-моему, не продавали за рубеж в чистом виде, энергоресурсов. Вот структура экспорта. Да? Соответственно, если эти ресурсы исчерпываются, то математический продукт, где у нас лучшая математическая школа, да, и где любого сотрудника там, из Лебедевского института берут на любые деньги, американцы буквально 2 дня назад приняли решение о том, что нашим программистам открыть въезд свободный даже без заполнения анкет, без собеседования. Да, вот как они притягивают, как они как бы уделяют этому внимание. Так, я заканчиваю введение, потому что здесь уже количество записавшихся, по-моему, соответствующее количество набралось. Если позволите, я сейчас как бы попытаюсь сформулировать порядок, да? Значит, первый у нас Кузнецов Михаил Иванович, Союз развития наукоградов России, по мере поступления. Дальше Милитарев, если я правильно, Милитарев Виктор Юрьевич, Объединенная социал-демократическая партия. Дальше. Институт прикладных проблем Свирский Владимир Владимирович. Чубайс Игорь Борисович, директор института. А вот, кстати, если бы еще и книгу по этой теме, было бы хорошо презентовать здесь. Потом Челноков Михаил Борисович. Пятый. Тараканов Николай Дмитриевич, да? Так, 6.